Он исполнит желание сердца твоего. Друзья, проповедь моя, она будет основана на этом тексте. Я буду проповедовать сегодня желание. Эта проповедь у меня зрела чуть больше 2 лет. Я ее все откладывал. Опять сосредоточусь, подготовлюсь, потом опять откладываю. И вот, наконец-то я решился говорить об этом. Почему я решился говорить именно на тему желаний? Потому что вижу неправильный взгляд или неправильное отношение к желаниям, неправильное понимание желаний не приносит человеку удовольствия. И бывает такое явление частое в жизни нашей. Желания наши исполняются, а удовлетворения мы не получаем. Почему это происходит? Я бы хотел коснуться подробно вот этого очень важного вопроса. Чувство желаний или хотений человека заложил Бог. Если человек не имеет желаний, он либо болен, либо он уже при смерти. Есть такая болезнь, называется болезнь Альцгеймера. Когда у человека начинаются проблемы с головным мозгом, вот у него пропадает, кроме всего прочего, там много проблем, пропадает желание. И вот его кормить нужно по графику. Бывает такое, что он день забывает покушать, 2 дня. Просто забывает кушать. У него пропадает хотение, пропадает желание, и человек может просто умереть от того, что у него наступит анорексия. У него потребности нет в еде, нет желания. Любой здоровый человек, любой нормальный человек, он руководствуется желанием. И у каждого человека без исключения есть много желаний. И у меня в том числе. Я очень рад, что Господь в Священном Писании нам открыто показал, что желания наши – это управляемое чувство. 10-я заповедь, вы помните, из морального кодекса закона Моисеева, гласит так: «Не пожелай дома ближнего твоего, не пожелай жены ближнего твоего, не пожелай осла дома ближнего твоего, не пожелай вола, овцы» и так далее, и так далее. Если написано «не пожелай», значит, это управляемое чувство. Мы можем управлять нашими желаниями, пожелать или не пожелать. И вот как этим чувством управлять? Ради чего это делать? Во имя чего? Как правильно выстроить вот эту систему управления желаниями? Вот об этом я хотел бы сегодня с вами порассуждать. Потому что все, что человек в жизни делает, это он делает, потому что он этого хочет. Я не встречал таких людей, которые говорят: вот даже не знаю, как это получилось, вот не хотела, но вот возьму, взяло и произошло вот так. Если быть откровенным, то разобравшись в любом вопросе, все, что мы делаем это только потому, что мы этого хотим. Но с желаниями связаны большие проблемы. Желание есть положительное, есть отрицательное. И последствия немало наступает в результате добившихся наших желаний или исполнившихся желаний. И вот я бы хотел сегодня порассуждать и об этих проблемах, и о пути их разрешения. Первое важное правило, которое я определил для себя, этим правилом я руководствуюсь уже многие годы и убедился, что оно правильно работает. Оно гласит так, я его сформулировал так, что исполнившееся желание принесет наслаждение только тогда, когда оно законно. Дьявол сегодня предлагает человеку исполнение желания. Вообще, чувство наслаждения, оно наступает, должно наступить, когда исполняется желание. Когда у нас есть какая-то мечта, есть желание, и оно сбывается, вот тогда приходит чувство удовлетворения. И вложил вот это чувство наслаждения от исполнившихся желаний в нас Бог. Написано так в Слове Божьем, что Бог нам дал все потребное обильно для наслаждения. Все Бог дал. Это написано в 1 послании Тимофея, в 6 главе. Богатых в веке настоящем увещевай, чтобы они уповали не богатство, а на Бога, который дает нам все обильно для наслаждения. Посмотрите, пожалуйста, я возьму несколько примеров. Я хотел бы коснуться многих граней жизни. Как Бог заботится о нашем с вами наслаждении? Скажите, еда приносит наслаждение. Огромное наслаждение. И мы с вами всякий раз, кто 3 раза, кто 4 раза, кто 5 раз, садясь за стол, мы кушаем и испытываем удовольствие. С одним человеком у меня получилось по работе быть ночью на таможне. И когда наступило утро, я был уже очень голоден. Я говорю, пошли куда-то покушаем. Он так равнодушно говорит, стоит, не стоит. Я говорю, что с тобой? Расцвело уже, а мы голодные. И когда мы сели кушать, он мне говорит, я не испытываю удовольствия от еды. Я его искренне пожалел в сердце своем. И скажу вам, друзья, это был отлученный человек. Потом выяснилось, я даже не знал, это был один из моих клиентов по работе. Он мне потом сказал, что когда-то он посещал церковь, его отлучили от церкви. И много он рассказал о своей жизни. Я думаю, Бог тебя и этого наслаждения лишил. Но я говорил об этом правиле, что приносит удовольствие только законное, исполнившееся желание. Друзья, об этом я буду говорить много раз, потому что это главное правило, которым я сегодня руководствуюсь. Например, если вы в день поста прервали пост или же по забывчивости что-то съели, скажите, вам эта еда принесет удовольствие? Не принесет. Та же еда, та же вкусная еда, но ты понимаешь, что ты ее съел незаконно. Ты для себя определил этот день побыть в посте, и поэтому она тебе не принесет, эта еда, удовольствия. Скажите, когда мы с вами переели, принесет удовольствие нам эта еда? Нет. Мы будем с вами мучаться. Мучаться, ну, по нескольким причинам. Кто-то будет переживать о гардеробе своем, кто-то о внешнем виде, кто-то о желудке, кто-то о сне. То есть переедание приносит какие-то неудобства. Несмотря на то, что ты поел очень много хорошей, вкусной еды, и ты должен был получить наслаждение. Но ты к этому наслаждению отнесся незаконно. Это нарушение слова Божьего. Написано, объедение – это грех. Возьмите другую грань жизни – сон. Все знают, что сон приносит огромное удовольствие. И некоторые даже согласны не поесть, а поспать. То есть, готовы пропустить завтрак, если какое-то мероприятие, но только поспать. Правда? Друзья, сон приносит нам удовольствие? Большое удовольствие. Но скажите, когда мы с вами запланировали, поставили будильник, встать в назначенное время, а потом дерзкой рукой отключили будильник и встали гораздо позже, скажите, получим удовольствие от этого сна? Желание исполнилось. Мы выспались с вами. А куда ушло это удовольствие? Мы воспользовались этим желанием незаконно. Причем этот закон мы сами себе поставили. Это не закон Божий, который был определен Богом. Но мы себе это желание, мы себе этот закон поставили, мы себе определили этот закон и сами его нарушили. Из-за нарушения своего же закона, своего правила, мы не получили этого удовольствия, хотя должны были это удовольствие получить. Друзья, у меня много записано граней жизни, примеров. Я не хотел бы на всех останавливаться. И вот я взял подробно 2, я сейчас их перечислю. Деньги. Те же самые деньги. Когда у человека есть деньги, это хорошо, он ими может пользоваться. Но когда деньги добыты нечестно, вы знаете, как в Библии написано, когда они незаконно приобретены? Написано, рот наполнится чем?
Дресвой.
Помните это слово? Дресвой. Мы этим словом не пользуемся. Кто понимает это слово в современном наречии, как оно звучит? Опилки. Может быть, другие переводы говорят яснее. Это старое русское слово. Опилки. То есть человек, имея неправедные прибытки, он в рот не возьмет вкусную пищу, а он как будто затолкает свой рот опилками. Вообще удовольствия немного, да, жевать опилки? Так вот, такое чувство подарит неправильно деньги приобретенные. Ну, что относится к неправильно приобретенным деньгам? Например, идет человек, у него с кармана выпали деньги. Вы видите хозяина. И тихо промолчали. Или даже подошли, наступили на эту купюру, крупную купюру. А потом этой купюрой воспользовались. Друзья, долго придется не выпить. Долго. Вместо вкусного кусочка какого-то, может быть, жареного мяса. Долго придется. Если вы нашли деньги, вы не знаете хозяина, и вы честно не знаете, берите, пользуйтесь. Никаких нет вопросов. Если вещь, вы не знаете, кому принадлежит, она может принадлежать вам, если она просто найдена. Но если вы приобрели деньги неправильным путем, ох, тогда будет долго невкусная жизнь. Отдых. Какое получаем удовольствие, когда мы отдыхаем? Но когда отдых после труда, когда мы с вами устаем, то этот отдых приносит много удовольствия. Друзья, бывает такое, что мы с отдыхом перебрали или нет? Знакомо нам это чувство, когда мы уже лишнего отдыхаем? Или нет? Или у отдыха нет границ? Есть. И нас начинает снутри точить совесть. Правда? Знакомо вам это чувство? Лишнего отдыха. Мы для себя определили какой-то отдых. Мы понимаем, какая должна быть пропорция труда и отдыха. Но когда человек живет только в прошлом отдыхе, друзья, можно перечислять и дальше. Любовь в браке приносит удовольствие. Любовь вне брака, она приносит горькие слезы и большие разочарования. Казалось бы, одно и то же действие, но в браке, в законных отношениях, это радость и счастье. В незаконных отношениях это большие проблемы. И не только у верующих, и у неверующих, неверующих людей. Кто испытал любовь вне брака, говорят, даже неверующие люди, говорят, никому не советую этих чувств, потому что с ними очень тяжело потом бороться, очень тяжело. Я был в доме одного человека, молодого человека, который рыдал. Знаете, я думал, что ему надо в психбольницу идти. Уже не было у меня слов, чтобы его утешить. Рядом сидела, плакала жена его. Он не член церкви, он только начал какие-то первые шаги к Богу. Из-за того, что он испытал любовь вне брака. И он изменил своей жене. Он думал, что от этого получит он больше удовольствия. Но горе, которое его потом подстерегало, было невообразимых размеров. Друзья, вот что такое исполнившиеся желания незаконные. Они не приносят совершенно удовольствия. Я могу перечислять еще долго вот этот длинный перечень вот этих желаний, которые мы в своей жизни определяем, которые мы желаем, чтобы исполнились. Но если эти желания незаконные, то они приносят нам не удовлетворение, они приносят нам большие переживания, большие угрызения совести и даже какие-то беды. Но Бог нам дал право иметь желание. Филиппийцам 4:6 написано, открывайте свои желания пред Богом. Бог говорит, вы говорите мне, давайте о ваших желаниях разговаривать. И только желание, которое вы можете в законные рамки поместить, это желание, оно легитимно. Вот это желание, оно принесет радость и удовольствие. Второе, о чем я хочу сегодня говорить, это о том, что удовольствие невозможно насытить до конца. То есть удовлетворить наши желания до конца невозможно. Есть такой американский журналист, он давно жил, он еще жил в 18 веке, Бенджамин Франклин. Я такую фразу интересную узнал из его мудрых исследований. Он сказал такую фразу, что если бы наши желания хотя бы наполовину нам получилось удовлетворить, тогда наши проблемы увеличились бы вдвое. Я когда прочитал эту фразу, я подумал, ведь это правда. Как будто бы исполнившиеся желания, они приносят нам наслаждение. С другой стороны, исполнившиеся желания, они приносят нам много трудностей и проблем. Посмотрите на Экклесиаста. Это был Соломон. Это был человек, который поставил целью исполнить все свои желания. Экклесиаст 2.10. Написано. Давайте я прочитаю. Это интересный текст. Экклесиаста 2.10. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал к ним, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делал их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Человек, у которого возможности были больше, чем у всех нас вместе, который не ограничил себя ни в чем, написано, возненавидел жизнь и сказал, что мертвым лучше. Нам со стороны смотреть на людей, которые имеют большие возможности, можно только завидовать. А эти люди говорят, это ужасная жизнь, это ужасная жизнь. Чем больше исполняются твои желания, тем они умножаются. Есть у желаний свойство такое. И это, друзья мои, это большая петля и большая сеть. Чем больше наши желания исполняются, тем больше эти желания умножаются. И предела им нет. Есть мудрые родители, которые к детским игрушкам относятся своеобразно. Я об этом давно услышал, совет родителей некоторых. Я очень воспринял, очень положительно, очень позитивно. Есть дети, которые, ну, даже не то, что есть дети, а все дети, играя с игрушками, они устают от своих игрушек. И вот есть родители, которые имеют возможность расширить им количество их игрушек, они сталкиваются с такой проблемой, что наступает такой момент, когда ребенок играется 3-5 минут игрушкой новой, и он ее выбрасывает. Знаете, чего это происходит? И нужна ему новая игрушка. И чем больше игрушек, тем время интереса к игрушке сокращается. Так вот, когда у ребенка есть 5 игрушек, и ему родители 6-ю покупают, эта игрушка занимает 1/6 часть его жизни. Когда у ребенка 100 игрушек, то у него игрушка занимает 1/100 жизни. И 1/5 она не так быстро надоест, как 1/100. К 1/100 он быстро привыкает. И вот родители делают так. Игрушки разделили на 2 или на 3 части, даже если игрушек уже 20 или 30, и собрали какой-то мешок и спрятали игрушки. Через месяц они достают этот мешок, а те игрушки, которыми ребенок игрался, они опять прячут, они просто меняют эти игрушки, но никак не добавляют, потому что здесь предела нет исполнившихся желаний. Написано в притче 27:20, преисподняя и Абадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Одного человека спросили, как ты живешь и как ты себя чувствуешь после того, как сбылась твоя мечта? Знаешь, что он сказал? Я живу уже без мечты. Казалось бы, должен был человек насладиться мечтой, то, что у него сбылось. Но это так быстро прошло. Когда я вспоминаю свой первый велосипед, о котором я так мечтал. Я вспоминаю свой первый мотоцикл. Я вспоминаю свою первую машину и так далее, и так далее, и так далее. Можно перечислять, куда уходят вот эти желания. За ними растут другие и больше. Знаете ли, друзья, что исполнившееся желание, оно порождает новое, но по модулю оно гораздо больше желаний. Например, человек получает наслаждение от 1 глотка вина. Знаете ли вы, что через месяц ему глотка будет мало? Он уже от него не получит наслаждение. Ему нужно 2. Не потому, что организм привыкнет. А еще через месяц ему нужно будет уже 50 грамм. И так человек доходит до пьянства. Это же можно и к наркотикам отнести. Это можно отнести к роскоши. Человек, живя в шикарных условиях, считает, что ему этого мало. Я не встретил в жизни человека, который бы сказал, что я доволен вот той роскошью, которую я имею. Это я имею в виду людей, которые на пути к развитию роскоши. Есть люди, которые научились обуздывать свои желания, и они испытывают удовольствие от жизни. Но человек, который развивается, у него предела нет. И все, что у него будет в жизни, это чувство неудовлетворения. Знаете, к какому великому парадоксу я пришел? Я увидел глупость миллионеров. Человек, который имеет миллионы или миллиарды долларов, который не использует никогда ни он, ни дети, ни внуки, он умирает в стрессе, умирает от инсульта, в большой борьбе, в каких-то больших переживаниях за очередной миллион. Какая глупость! Тебе и твоим детям и внукам хватит на всю твою жизнь обеспечить безбедно и с отдыхами, и кататься на Роллс-Ройсах, и жить дорого, и отдыхать на Майами. Хватит тебе. Но в борьбе за очередным миллиардом, который тебе вообще не нужен, вообще не нужен, а нужен только для твоего имиджа, вот в борьбе за эти миллиарды наступает инсульт, поражение мозга и конец. Друзья, вот такая страшная жизнь. Она сопровождает людей, которые не научились контролировать свои желания. И Ефесянам 4.19. Библия нам говорит о том, что люди, неверующие, исполняют свои желания, или же они удовлетворяют свои желания с ненасытимостью. То есть их эти желания насытить невозможно. Ефесянам 4 глава. С 18 стиха. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине невежества и ожесточения сердец, они дошли до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Казалось бы, человек получает удовольствие. Но когда он получил удовольствие, ему для того, чтобы удовлетворить следующее удовольствие, ему нужно чуть-чуть больше. Ему недостаточно этого. Еще есть один очень интересный текст, записан в послании к Титу, 3 глава, 3 стих. Друзья, посмотрите, очень интересный текст. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий». Казалось бы, люди, которые живут по этой схеме, должны получить удовлетворение, расслабиться и жить радость, да? Посмотрите, написано, «жили в злобе, в зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». Почему? Ты же живешь во всех удовольствиях, себя не ограничиваешь ни в каких желаниях. Почему ты злишься? Почему ты завидуешь? Почему ты ненавидишь других людей? Потому что эти желания, они умножаются по мере того, как ты реализуешь. Друзья, если мы не научимся ограничивать себя и себе говорить слово «нет», вот когда мы придем к чувству ненасытимости, сколько бы мы ни имели, мы никогда не удовлетворимся. Никогда. Вот этот предел мы должны научиться ставить себе и детям своим. Даже тогда, когда у нас есть возможности, мы должны где-то применять практику ограничений. Друзья мои, это для того, чтобы научиться дисциплинировать свои желания. Даже не жить по своим возможностям. Мне очень приятно такое мышление. Это с таким мышлением я нередко встречаюсь. Ну, пример расскажу, вы поймете, о каком мышлении я говорю. Я сейчас был в Германии, мне рассказали за одну семью. Я общаюсь со служителями, но они так восхищаются. Один из служителей рассказал мне за семью, которая в Германии, которая воспитывала и воспитывает нескольких инвалидов. Кроме того, у этой хозяйки ей не меньше, наверное, 50 лет. У нее родной брат инвалид, которого она до сих пор досматривает. Она его на один час оставить не может. Ей нужно было на похороны пойти к кому-то из родственников. И вот общими усилиями как-то удалось найти человека, который посидит с этим человеком, с инвалидом, чтобы она на похороны смогла один раз выйти на час, и не больше. Так вот, вот этот человек, когда услышал о большой нужде, в одной семье была беда, было горе, нужны были срочно финансы. Она позвонила пресвитеру этой женщине и говорит, придите, сколько денег нужно. Тот назвал сумму. Она говорит, придите, вот 5 тысяч евро. Он говорит, я их отдам. Знаете, я знаю всю эту историю от начала и до конца, и одну сторону, и другую сторону. Я когда узнал вот убогость жизни этой семьи, я узнал проблему, на которую были пожертвованы деньги. Знаете, мне стало приятно от того, что вот эта женщина, она живет в удовольствии. То есть она научилась обуздывать свои желания, и поэтому у нее даже есть свободные деньги. В то время как она должна жить в нужде, в большой нужде, она научилась управлять своими желаниями. Друзья, это искусство научиться так жить. Последнее, о чем хочу сказать, что чувство удовлетворения приходит не от исполнившихся желаний, а чувство сытости в жизни и удовлетворения дает нам Бог, а не только у Бога. Я выписал много текстов, я их просто хочу прочитать и очень коротко прокомментировать. Иоанна 6:35. «Приходящий ко мне не будет жаждать никогда». То есть человек будет сытый от жизни, у него не будет чувства неудовлетворения. Вот о чем здесь говорится. Человек, который в Боге сокрыл свои желания, он не будет алкать и не будет жаждать никогда. То есть такой человек будет жить в постоянной сытости, независимо от достатка. Написано, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. То есть довольство зависит не от меры, что мы имеем, а от того, как ты приобрел это довольство. Псалом 144:19. Желание боящихся он исполняет. И еще написано, со страхом совершайте спасение ваше, Филиппийцам 2:12-13, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Друзья, если что-то не в порядке, либо с нашими хотениями, либо с нашими действиями, нам нужно проверить свой страх Божий. Страх к Богу. Написано, со страхом совершайте свое спасение, со страхом. Потому что вашими желаниями будет управлять Бог. Он сможет их дисциплинировать и направить в правильное русло. И вы из малого будете получать удовольствие. Удовольствие не от количества желаний и не от сбывшейся мечты, а чувство сытости, чувство удовлетворения дает Бог. Был такой псалмопевец Асаф. 72-м псалмом я хотел бы закончить свою проповедь. Был такой человек, человек Божий, у которого появились какие-то странные желания. Он говорит, я позавидовал другим людям. То есть, позавидовал, это значит, посмотрел на других и сказал, что я не удовлетворен своей жизнью, я хочу, чтобы у меня было так, как у этих людей. И он эти странные желания, знаете, он пишет о нечестивых, что они благоденствуют прелестью, умножают богатство. И даже посомневался в своей правильности выбранного пути, в своей святости. Он говорит, не напрасно ли я в невинности омывал руки мои? 16 стих. И думал я, как бы уразуметь мне это? Как бы мне все это понять? Он вслух рассуждал об этом. И это было трудно в глазах моих. Друзья, знаете, каким словом он себя называет? Редко кто этот стих читает. 22 стих. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я перед тобой. Он говорит, я животное был, я не человек был. Вот когда во мне бушевали эти желания, я понимал, что я не человек. Он говорит, мне понадобилось войти во святилище. И вот когда вошел во святилище, он тогда испытал те чувства, которые испытывал Давид. Только в Боге успокаивается душа моя. Псалом 61:6. Даже не так написано, друзья. Написано, только в Боге успокаивайся, душа моя. Это Давид сам себе говорит. Есть еще одна очень интересная иллюстрация. Кто-то сказал так, я не могу вспомнить автора этих слов. Но он сказал, если у вас появилось желание, и вы его крепко сжали в своей руке, сжали в кулаке, то ваша рука больше вам не принадлежит. Вы больше этой рукой пользоваться не можете, потому что она зажата в кулак. В этом кулаке желание, и оно вас держит в плену. Вы понимаете, друзья? Почему? Потому что это желание зажато в руке. Этой рукой вы больше ничего не сделаете. Вам мешает желание, которое зажато в вашей руке. Написано, открывайте свои желания пред Богом. Еще написано, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Порой нам очень трудно разобраться, что хорошо, что нет. Какие желания можно удовлетворять, какие нет. Друзья, хочу вернуться к правилу, о котором говорил. о том, что все законные желания, повторяю, только законные желания мы с вами имеем право удовлетворять, которые по всем правилам, по всем моральным нормам, законам, они подчиняются закону. Вот те желания, они принесут удовлетворение. Я знаю мать, которая, имея детей, они жили бедно. Но когда она вышла на базар, она купила себе редкий фрукт и сказала, что у моих детей жизнь впереди. Они себя еще прокормят, а мне никто не купит этот фрукт. Поэтому я его съем сама. И не донесла маму. Я знаю этого. Я верю, что у нее этот фрукт застрял в горле, потому что она его съела незаконно. Вроде вкусный фрукт, но, друзья, это незаконное желание исполнить. Я еще раз показал, что желания, они не бывают, желания законные, они бывают в разных сферах жизни. И не обязательно закон Божий мы не должны нарушить. Есть моральный закон, есть эстетический закон, есть самые разные законы. Есть, на последний случай, чувство собственного достоинства, которого тоже нельзя переступать. Поэтому, друзья мои, я очень хотел бы, чтобы мы контролировали свои желания, чтобы, во-первых, проверяли их легитимность, проверяли их законность, насколько мы имеем право на выполнение этих желаний. Второе, чтобы мы, исполняя свои желания, могли контролировать рост этих желаний, чтобы мы не дошли до невозможности выполнения этих желаний. И третье, чтобы мы свои желания все, без исключения, подчинили и покорили Богу. Вот там они получат удовлетворение, удовольствие. И тогда наши исполнившиеся желания нашей жизни приведут к какой-то сытости. Пусть благословит Господь правильно относиться нам к своим желаниям, для того, чтобы иметь радость и удовлетворение в жизни. Аминь.